храма кардиограмма. У твоїм ритмі про твої проблеми.
Вітаю, при мікрофоні Ліза Кучаравая, і гэта праграма «Кардыяграма». Сёння ў праграме будаўніцтва Астравецкай АЭС кантралюецца дакументамі 30-гадовай даўніны.
Што мы должны інфармаваць общественность о состоянии ядерной и радиационной безопасности ядерных установок.
Суд адмовіўся прызнаць зніклага Юрыя Захаранку памерлым.
Раз после признания безвестно отсутствующим, в течение года лицо так и не объявилось, вот закон сам уже предполагает, что в таком случае человек погиб.
Эксперт не признал фото Антона Мантольки выником творчей деятельности.
Любая фотография – это уже произведение автора, которое должно охраняться законом об авторском праве.
После музычной паузы программу «Кардиограмма» распачнем выпуском правооборонных новин.
Программа «Кардиограмма».
Правоабарончые новины у программы «Кардиограмма» по справе об массовых беспорядках 19 снежня 2010 года заявился новый затриманы. Как поведомляет правоабарончий сайт «Вясна», это 39-годовый жихар поселка Рудинск под Минском Владимир Кондрусь. Он смещен у СИЗА номер 1 по улице Володарского. По звездках правоабаронцев, мужчину затримали 14 червеня, теперь за кратами он тримает долготерминовую голодовку. Протестующий суд про зняволення падчас галадоўкі стан яго здароўя пагоршыўся, таму Кондруся перавялі ў санчастку СІЗА. У каментары нашай Ніве афіцыйная прадстаўніца следчага камітэта пацвердзіла затрыманне Кондруся. Агулам за плошчу 2010 былі асуджаны 49 чалавек. Многія з іх трапілі за крат, але потым былі амніставаны або памілаваны кіраўніком дзяржавы. Зараз у справе аб масавых беспарадках 19 снежня 2010 года фігуруе толькі экс-кандыдат дату президента Алесь Михайлевич, а еле его справа на гэты момент припыненная.
Кардиограмма. Программа про тое, як быть человеком.
Международная организация «Репортеры без межаў» закликает вызволить блогера Эдуарда Пальчаса. Цитую, мы закликаем до умовного дотерминового вызволения Эдуарда Пальчаса, чье превентивное туремное зняволение непропорционально тому, что, як сцвярджаецца, ён зрабіў. Заявил кіраўнік отдела по Усходней и Центральной Европе «Репортеров без межаў» Йохан Бір. Поводле его слов, цитую, записи и иллюстрации у блогу повинны быть доследованы незалежными организациями, такими как Белорусская ассоциация журналистов. Конец цитаты. У правооборонной организации перекананы, что покарание у выгляде 5 годов позбавления воли у подобных ситуациях непримальное. Створальника сайта 1863x.com блогера Эдуарда Пальчаса, ведомого как Джон Сильвер, обвиновачивают у распальвании ворожести по прикмете расовой, национальной, религийной, моной ти иншей социальной приналежности, а так само у вырабе и распаўсюдзе порнографичных материалов або предметов порнографичного характера.
Программа «Кардиограмма».
Активистов Леонида Кулакова и Максима Винярского запросили у милицию для ознаёмления с протоколами, передая Радио Свобода. Нагодой стали протоколы, складенные на их за акцию 27 липеня, якая прошла на площади Незалежности. Как поведомляла Еврорадио, у 26-ю годовину принятия декларации об державном суверенитете каля 20 активистов вышли у центр города с национальными бел-червоно-белыми стягами. Милицианты никого на акции не затримовывали, але складали протоколы на усіх удзельнікаў. У каментары журналістам Кулаков паведаміў, што ён адмовіўся ісці ў міліцыю, бо не бачыць парушэнняў у сваіх дзеяннях.
Кардыяграма.
Тем часом у Витебску у Кастрычницкий РАУС выкликают Татьяну Северынец, Алену Шабуню и Георгия Станкевича. Милицианты хочут отримать от их тлумачений на конт супольного пикета по сборы подписов за вылучение у кандидаты, что отбылся 27 липеня. Как поведомляет правооборонный сайт «Вясна», активисты на пикете спавали песни под гитару каля летнего амфитеатра. Активисты лечат, что не порушили парадок. У выборчем законодавстве няма аніяких зауваг про тое, что можно чаго нельга робить на пикетах по сборы подписов. Выклик у милицию яны расценивают як моральный тиск. После музычной паузы у программы «Кардиограмма» обмяркуем тему надзвычайного здарения на БелАЭС и уплыв белорусского громадства на будовництво АЭС.
Программа «Кардиограмма».
25 липня з'явилася інформація про чарговую позаштатную ситуацию на БелАЭС. Нібито корпус реактора, який важить больш за 300 тонн, звалився з вишини 2-4 метрів. Спеціалісти одразу забили тривогу, що навіть мікророзколи реактора приведуть до чергової атомної катастрофи. Тільки після розголосу у СМІ російський подрядчик Росатом одреагував на ситуацію і повідомив про готовність замінити корпус першого реактора на Белорусской АЭС. У Минэнерго Беларуси так само прокомментовали ситуацию. У ведомстве заявили, что корпус реактора после здарения выучают специалисты, и они абсолютно не обязаны информовать громадскость про нештатное здарение при будовництве. Подробности у нашем материале.
Поводле корпорации Росатом с корпусом реактора на Белорусской АЭС ничего страшного не отбылося. И он прослезнул по стропах и повис диагонально, доткнувшись земли, а не падал. Об выниках проверки уже рассказывая наместник гендиректора Росатома Александр Локшин. Цитата.
Что ж тычется корпуса, то ніводна з істотных уздзеянняў, якія могли привести до змены яго уластивостей, и он не зазнал. Показания приборов и разликов пераканаўча доказывают, что максимальная нагрузка на корпус была шматкрозь меньшая за допущальную и у полторы разы нижейшая нават за тую, якую он вытрымлівае бесперапынна у режиме нормальной эксплуатации на протягу 60 годов.
Але, як высвятляем, зараз корпус реактора проверяют российские специалисты, и эта проверка протягнется до 5 жнивня. А уже после анализом документов займецца регулюючы орган з беларускага боку – Дзяржатамнагляд. Процедуру описываюць у Дзяржатамнаглядзе.
Беларускія спецыялісты получаюцца в лице станцыі, они уже получают от россиян документы по этому поводу. Значит, дальше следующий этап – анализ этих документов со стороны станции. После того, как они все сделают, значит, весь комплект документов – в соответствии с законодательством передадут нам в регулирующий орган.
Анализ документов – это добро, але ці мае регулирующая организация доступ до самого корпуса реактора. Отримуваем такий отказ.
Что касается оборудования, тем более такого, как корпус реактора, там россияне сами без привлечения белорусских организаций работают. Поэтому понятно, что сначала они разберутся между собой, ну и потом, соответственно, подключаются белорусы.
Корпус реактора, який докранулся до земли, так само могут проверить и замежные эксперты. Инициатором такой проверки может стать Минэнерго. А у Дзяржатамнагляда обещают сразу проинформовать об выниках, как только проверка завершится. С доступом белорусов до корпуса реактора, який докранулся до земли с вышини 4 метров, сдается все зразумело. Зараз еще одно питание. Те обязаны улады информовать громадян и соседние краины про такие нештатные ситуации подчас будовництва АЭС. Оказывается, что бодай один документ, який это регулюе, конвенция об оперативном оповещении об ядерной аварии. И она принятая амаль одразу после аварии на Чернобыльской АЭС у вересня 1986 года. Я пригадываю начальник отдела коммуникации Дзяржатамнагляду Олег Соболев.
Радиологической угрозы нет, поскольку нет ни топлива, ни материалов на станции. Если бы были материалы, тут вступали бы в силу не только белорусское законодательство, но и международное, к которому мы присоединились.
Иншими словами, белорусские улады могут и не рассказывать про инциденты на будовництве Островецкой АЭС, покуль туды не завезли ядерное палево, а реактор не почал працовать. Правда, говорят, что важность будовли разумеют, тому стараются информовать громадскость об всех значных инцидентах, хотя бы раз на год.
Что мы должны информировать общественность о состоянии ядерной и радиационной безопасности ядерных установок.
У светле таких признаний можно только издивиться, что про инцидент с корпусом реактора мы вогуле смогли доведаться. Артем Мартынович, Еврорадио.
Выглядая на то, что Минэнерго может и не проинформовать про выники экспертизы дотычно пошкоджения корпусу реактора, а коли няма прозрыстости уведения прац, то великая верогодность протягу позаштатной ситуации на таким объекте, який может привести до сумных наступствов. С этой нагоды политрада АГП зробила заклик спынить будовництво АЭС, а так само белорусская антиядерная компания потребует спынить будовництво АЭС. В эту тему мы протягнем удалее большей части программы «Кардиограмма» у размове с экспертом.
Программа «Кардиограмма».
Беларуская антыядерная кампанія патрабуе спыніць будаўніцтва БелАЭС. Актывісты беларускай антыядернай кампаніі лічаць недапушчальным выкарыстанне корпуса рэактара пасля інцыдэнту, які здарыўся на АЭС, што будуецца ў астраўцы, і патрабуюць неадкладна спыніць будаўніцтва станцыі. Наколькі выпадак на БелАЭС небяспечны і ці можа грамадскасць неяк паўплываць на спыненне будаўніцтва АЭС у астраўцы? На гэтай тэмы мы пагутарылі з фізікам Георгіем Лепіным.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Ці гэта першы выпадак, калі нешта падобнае адбываецца з рэактарам?
Мне неізвестны такія случаі. Скорее всего, это все-таки первый случай. То есть его можно совершенно спокойно предложить внести в книгу рекордов Гиннесса.
Наколькі можна верыць вынікам экспертызы, якую цяпер праводзяць падрадчыкі?
Я не готов доверять им по той причине, что экспертиза в таких случаях должна быть чрезвычайно сложной, длительной, а они прямо мгновенно все взяли и проверили. Это несерьезная экспертиза, и верить ей нельзя.
АЭС будуется каля межаў з ЕС, але не бачна, каб яны вельмі хвалявалися тым, что отбывается у астраўцы.
Мне действительно непонятна позиция Евросоюза и Литвы, у самой границы которой строится такая станция. Для Литвы это смертельно опасно, потому что в случае аварии на такой станции, расположенной у самой границы Литвы, вся Литва может быть поражена выбросами, то есть она практически перестанет существовать. То есть вот это размещение станции рядом с границей Литвы для Литвы смертельно опасно. Мне непонятно, почему они терпеливо обсуждают с белорусской стороной какие-то особенности этой станции, там степени ее опасности. Они должны обсуждать только один единственный вопрос – размещение станции у границы. То есть ее надо убирать от границы. И все, никаких других вопросов ни Литва, ни Евросоюз не должны рассматривать.
Куды могут звернуться активисты, каб притягнуть увагу до этой проблемы?
От имени целого ряда организаций антиядерных такое обращение вчера было подготовлено, и я понял, что оно должно быть отправлено. Занималась этим Татьяна Новикова. То есть у нее текст, вот этот, который должен был быть вчера же отправлен.
Як можно контролировать то, что отбывается на АЭС? Ці гэта магчыма?
Во-первых, когда начали строить АЭС, то было объявлено, что это политическое решение о размещении станции в этом месте. То есть это уже само по себе неразумно, когда речь идет о строительстве объекта заведомо хозяйственного, экономического такого типа, то есть энергетика. В этом случае никаких политических решений быть не может. Политика здесь заключалась в том, что строителям этой станции хотелось обеспечивать электроэнергией страны Балтики. То есть когда-то была Игналинская, она их обеспечивала. Теперь по настоянию Евросоюза Игналинская станция прекратила свою работу. И вот поэтому появилась идея срочно построить две атомных станции в Калининградской области и в Беларуси. Именно для того, чтобы навязать прибалтам вот эту энергетику, поступающую, фактически от России. То есть белорусская станция – это станция, которую строит Россия. Ну и когда прибалтийские государства решили войти в Евросоюз, было четко заявлено, что покупать электроэнергию они не будут у этих станций. Это понятно и по чисто техническим причинам, потому что вот эти сети Евросоюза и России различаются по параметрам, и поэтому просто физически невозможно перебрасывать энергию в другую сеть. Как только стало ясно, что покупать энергию не будут, Россия тут же прекратила строительство Калининградской станции. А почему, зачем продолжают строить белорусскую, тут остается только догадываться. То есть эта станция строится впустую. Ну, можно догадываться для чего, но это уже несерьезные основания.
Як у таких ситуациях повинны себе поводить улады и так само персонал АЭС?
Если считать, что власти и персонал АЭС в первую очередь заботятся о безопасности строящейся станции, то такой корпус реактора, который сегодня оказывается не очень надежным, потому что дефекты, которые в нем могли образоваться при этой нештатной ситуации, невозможно зафиксировать. Но они скажутся при работе. Если бы руководство Беларуси и руководство вот этим строительством беспокоилось главным образом о безопасности, то этот корпус реактора надо было бы немедленно списать. То есть его использовать нельзя.
Это была размова с физиком, доктором технічных наук и профессором Георгием Лепиным, який лічыць, что БелАЭС не патрэбная Беларусі и выкарыстанне реактора пасля інцидэнту недопушчальна. А так само навуковец зауважыў, что у Беларусі з'явіліся ініцыятывы, якія выступаюць супраць будаўніцтва АЭС у Беларусі и спрабуюць прыцягнуць увагу грамадскасці до гэтай тэмы.
Кардыяграма. Программа про тое, як быць чалавекам.
Маці Юрая Захаранкі патрабуе, каб суд прызнаў памерлым зніклага 17 гадоў таму сына. З гэтай нагоды паўстала праваабарончая ініцыятыва «Маці памятае, а ты», якую падтрымалі беларускія незалежныя праваабаронцы і грамадскія дзеячы. Стала вядома, што Мінгарсуд адмовіў маці Захаранкі ў разглядзе справы аб прызнанні яе сына памерлым. Справа аб ягоным знікненні фармальна цягнецца да гэтага часу. Маці Юрыя Захаранкі 92-гадовая Ульяна Захаранка з 1999 году чакае праўды пра лёс сына. Падрабязнасці ў нашым матэрыяле.
Мінскі гарадскі суд не задаволіў хадайніцтва Ульяны Захаранка, масі былога міністра ўнутраных справ Юрыя Захаранкі, які знік 7 траўня 99 года аб прызнанні памерлым яе сына. Суд палічыў, што аргументаў, якія падаў бок Ульяны Захаранкі, недастаткова, каб задаволіць хадайніцтва. Прадстаўнік Ульяны Захаранка ў камітэце па правах чалавека Раіса Міхайлоўская кажа, што прызнанне Юрыя Захаранкі памерлым неабходна, каб вырашыць сацыяльна-пабытовыя пытанні, у прыватнасці атрымаць у спадчыну кватэру зніклага сына.
Прадаць яна не можа, здаць ее в какую-то, ну, чтоб она сама себя окупала, она тоже не может,
тлумачыць Міхайлоўская. Па яе словах, суддзі спынілі разгляд грамадзянскай справы, бо цяпер ужо ідзе расследаванне крымінальнай справы аб знікненні экс-міністра ўнутраных справ. На думку Міхайлоўскай, улады не хочуць прызнаваць Юрыя Захаранку памерлым, бо гэта кіне пляму на негалосных падазраваных па гэтай справе на вышэйшых службовых асобаў. Намеснік старшыні беларускага хельсінскага камітэта Гары Паганяйла канстатуе, што юрыдычна дзяржава мае падставы не прызнаваць Захаранку памерлым, бо няма доказаў, якія б указалі на смерць былога міністра. Не знойдзены труп, не высветленыя акалічнасці, пра якіх можна дапусціць яго смерць. У гэтай сітуацыі ёсць выйсце. Спачатку можна прызнаць Захаранку без вестак зніклым, а праз год памерлым.
Раз после признания безвестно отсутствующим, в течение года лицо так и не объявилось, вот закон сам уже предполагает, то в таком случае человек погиб.
Кажа Гары Паганяйла. Раіса Міхайлоўская тлумачыць, што прызнанне Юрыя Захаранкі памерлым – прынцыповая пазіцыя, і для гэтага, на яе думку, ёсць усе юрыдычныя падставы. Нагадаем, генерал Юрый Захаранка знік у траўні 1999 года. У верасні таго ж года віцэ-спікер Верховнага Савета і экс-старшыня ЦВК Віктор Ганчар, а таксама бізнесовец Анатоль Красоўскі. У ліпені 2000 года – тэлеаператар Зміцер Завацкі. Кірыл Прапляска, Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам з'явіліся новыя дадзеныя праваабарончай арганізацыі «Вясна» за ліпень гэтага года, у якіх гаворыцца, што на працягу ліпеня не адбылося якіх-небудзь сістэмных зменаў, якія б дэманстравалі імкненне ўладу Беларусі да якаснага змянення сітуацыі з правамі чалавека. Пасля музычнай паўзы звернемся да сталых рубрыкаў у праграме «Кардыяграма. Ты можаш і самаабарона».
«Кардыяграма» – праграма пра тое, як быць чалавекам.
Фотограф Антон Матолько протягивает змагаться за свои права. Нагадаю, что Белтелерадио компания выкрастала его сдымок полночного зяния над Беларусью без позначения авторства. Каб зарабить сдымок редкой природной изъявы, фотограф специально поехал у Заславья, робил сдымки на фоне закинутой церквы, але эксперт. Загадчик катедры кинотелеоператорства Академии мастацтву Андрей Чупрынский не убачил у сдымках Антона Матолько только творчей деятельности. Тому он лечит, что позва ведомого фотографа и блогера до Белтелерадиокомпании позбавленная сенсу. У справе шукал сенс наш корреспондент Олесь Пилецкий. Ему и передаю слово у нашей сталой рубрице «Самооборона».
У конце соковика 2015 года фотограф Антон Матолько у ночи под вязанкой робит несколько сдымков редкого для Беларуси полночного зяння. Выкладая у свой блог, а про полтора года судится про сгэтае фото с Белтелерадиокомпанией. Яна, перекананы Матолько, незаконно и без его сгоды выкрасила фото у своих сюжетах. Першее поседжение проходит феерично. Юрист компании ставит под сумнев мастацкую вартость дымков. Матолько потребует от БТ 1 рубель старыми. Судья в вынику призначает мастацкую экспертизу. Экспертиза тягнется месяц и завершается великим текстом на 9 листах. Короткий змест. Фотоздымки Антона Матолько, выкрасленные в новинах БТ без его сгоды, не володуют прикметами творчей новизны. Тому ими можно користаться, не пытаючи дозволу автора. Вядомый белорусский фотограф Альфред Мікус с текстом экспертизы категорично не згодны. Каже, что авторским твором можно назвать абсолютно любой фотоздымок, новозробленный одним пальцем на телефон.
Любая фотография – это уже произведение автора, которое должно охраняться законом об авторском праве. Любое изображение, я считаю, что он в корне неверно трактует формулировку репортажной, жанровой, постановочной, художественной фотографии. Я считаю, что любое произведение, то, что зафиксировал фотоаппарат конкретного человека, это его частное художественное произведение.
Перекананы Мікус. Экспертизу здымков Матолько, до речи, проводил не інший фотограф, а загадчик кафедры кинотелеоператорства факультета экранных мастацтв Белорусской академии мастацтв, кинооператор и кандидат мастацтвознавства Андрей Чупрынский. Размовлять с Еврорадой ён адмовіўся категорично и нават не ведаючи, что темой размовы будут мастацкие якости фотоздымков полночного зяння.
Я там человек и фотограф, думаю, что это полная лухта, просто потому что фотография сама по себе является твором мастацтва, и тому не тяжко уявить себе экспертизу, которая может доводить, что фотография зроблена профессиональным фотографом, специальной техникой, выкрасовывающей специальные веды, не является твором мастацтва, это, конечно, как минимум просто неправда.
Говорит еще один ведомый белорусский фотограф Андрей Лянкевич. Лянкевич лечит, что вся эта история со снимками Антона Матолько имеет две основные причины. По-первых, БТ не вельми хочется платить за выкрасленное фото на вот 1 рубель. Это будет значить, что крыстаться чужими сдымками в своих сюжетах без дозволу автора еще ж нельга. А по-другое, перекананный Лянкевич, у Беларуси фотография в принципе еще не лечится мастацтвом, худшей додатком до текстов те видеосюжетов.
Фотография на данный момент, как мне подается, очень мощно уполнена, не является в принципе мастацтвом на Беларуси. Это таким является додатком, да не ведаю, да, вот до текстов у газете, до публикации, она является в принципе иллюстрацией, нечем быть таким додатковым. Про это свечит великая колькость речева.
И что робить зараз фотографу Матолько? Его коллеги лечат, что выиграть суд супраць Белтелерадиокомпании да поможет только еще одна экспертиза сдымков, зробленная человеком из официальных белорусских структур и лепш со званием доктора мастацтвознавства с 25-годовым опытом працы. Ці будзе ён сам при гэтым фотографом, абсолютно неважно. Олесь Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
Программа «Кардыяграма».
Беларуская национальная вопратка уже пэўны час является неотъемной часткой беларусов, которые прихильно ставятся до белорусской спадщины. Паустали несколько крамов и брендов, которые специализуются в вырабе вышимаек и іншай вопратки для аксессуаров с белорусским орнаментом. Доехала мода и до Бреста не только на вышиванки, але и до жаночих велопарадов у этностыле. Подробязности у нашей сталой рубрицы «Ты можешь».
У Берасте 31 липеня раварыстки зладили велопарад у этностыли.
Мы сами шили, все сами делали, веревочки мы сами с мамой плели, сами ходили, искали наш белорусский лен, покупали, потом сами все это обшивали, все это красиво делали, выбирали узор, смотрели на старобелорусские костюмы, чтобы было более-менее похоже.
Расповела одна из удельниц велопараду телерадыёкампаніі «Брэст». Гэты велапарад быў чацвёртым велапарадам на шпільках, па словах арганізатара мерапрыемства Ірыны Ебашавай. Адрозненнем сёлетняга параду ад папярэдніх стаў дрэс-код. Пераважная большасць удзельніц мела этнічныя элементы ў адзенні. Вось што Ірына распавяла Еўрарадыё.
Каблукі ў нас всегда не абязательны, потому што это вопрос безопасности. Каждый велапарад проходит под какой-то темой. Тема сегодняшнего велапарада – это этностиль. Такая тема была выбрана, потому что это яркая возможность себя показать, выделиться.
Сёлета ўпершыню велапарад на шпільках выйшаў за межы тратуараў. Арганізаваная калона праехалася па праезнай частцы ад ДК прафсаюзаў да парка імя 1 траўня. У мерапрыемстве прынялі ўдзел больш за 100 чалавек. Вольга Міцкевіч, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Гэта была праваабарончая праграма «Кардыяграма». Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Калі ў вас ёсць праваабарончая інфармацыя, то дасылайце яе на нашую паштовую скрынку info@euroradio.fm з пазнакай «Праграма «Кардыяграма». Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Кардыяграма». У тваім рытме пра твае праблемы.